да.
Ты там была?
Я там.
Да, кого-то там нет, или
я говорю, представь, ты сидишь в банке, тебе все орудия на сцене вашей Москвы. Можно с пулемета Максим
сказать.
Где Владимир Вячеславович? Где Владимир
Вячеславович? Ну, да, большое спасибо, что сегодня вы все забрались в этом прекрасном зале в рамках 7-го Санкт-Петербургского культурного форума. Мы запускаем нашу программу, которую вы видели на табличках 12-12. Это 12 явлений культуры и истории в 12 веках нашей Родины. Неизбежно мы сегодня будем сворачивать на эту тему, потому что даже если просто вспомнить эти события, которые мы предлагаем к обсуждению, то многие из них связаны с кино. Ну, Андрей Рублев, который вы видите сейчас, это 15 век, вроде бы иконописец, но одновременно и шедевр Тарковского. Это броненосец Потемкин, который просто представляет 20 век. И к другим темам мы тоже будем обращаться. Гостем нашим сегодня будет Владимир Вячеславович Мединский. Он подойдет чуть позже, ну, в силу чрезвычайной занятости руководителя форума. Вот. А тему, которую мы сегодня хотим поднять и обсудить в экспертной панели, которая представлена, наверное, лучшими специалистами у нас в стране, я буду называть в течение нашего мероприятия по одному, но людей, которые сидят на сцене, на подиуме, представлю сейчас. Прежде всего, Павел Владимирович Степанов, заместитель министра культуры, человек, который много работал и крайне успешно работал в российском кино, а теперь возглавляет его развитие по линии Министерства культуры. Вот. Игорь Станиславович Угольников. Который, ну, всегда был любимцем публики. И вот моим лично всегда любимцем. Вот. Но он занимается очень скучной продюсерской деятельностью. Вот, он занимается кинобизнесом. И во многом благодаря его фильмам и его деятельности мы имеем ту конфигурацию российского кино, которая нам известна. Подъем, взлет ракеты, красота. Вот. И, наконец, носитель санкт-петербургского скепсиса. Пучков Дмитрий Юрьевич. Также широко известный как Гоголь. Извините, можно это имя произносить с нами? Значит, мы заявили тему дискуссии, почему русские так любят исторические фильмы. Почему мы так любим историческое кино. Я на самом деле отчасти уже ответил на... я не представился. Андрей Назаров, ну, в общем, сценарист и сотрудник Российского военно-исторического общества, советник его председателя. Я отчасти уже затронул, представляя наш проект. Но здесь сразу возникает очень много разных тем. Первое. Проще посмотреть хороший фильм, чем прочитать хорошую книгу. и, может быть, даже интереснее. А может и нет. Вот давайте это обсудим. Проще узнать какие-то события в виде образов, чем пытаться их себе представить. За тебя это сделала огромная команда художников, режиссеров, продюсеров. Они тебе донесли вот самую-самую суть уже сейчас. Проще или же нужно все-таки обращаться к ним? Вот мы, как историки, вечно находимся в сложном положении, когда даем консультацию. Что допустимо, что нет. Это примерно вот адрес наших дискуссий. Очень удачный у нас момент с вами для обсуждения этого. И я обещал приглашать людей из зала. Сейчас огромным успехом пользуется Годунов, который идет просто с какими-то невероятными рейтингами. Все его обсуждают, в том числе обсуждают историки. С нами здесь в зале находится Марина Викторовна Ушакова. Вот, Марина Викторовна. Ну, можете встретиться аплодисментами человека, который просто воплощает сейчас исторический фильм.
Мария
Викторовна. Да. Я сказал Марина. Мария Винова. Да. Вот. И у нее есть важное сообщение, которое, я уверен, сейчас порадует всех поклонников этого сериала. И мы с этого начнем. Это новость.
Добрый вечер. Спасибо большое за внимание. Помимо фильма «Годунов», мне было приятно увидеть на этом экране кадры из фильма. Ну, одним из продюсеров, которым являюсь, это София и Тихий Дон. В общем, неразрывный наш контакт с военно-историческим обществом, видимо. А по поводу Годунова, новостью, видимо, является то, что в ближайшее время выходит второй сезон. На канале «Россия» 9 серий, ориентировочно февраль-март. Мы будем рады, если все посмотрят. И, к сожалению, нет аналитики на данный момент, то есть аналитика за ноябрь появится в декабре. Но у Софии, вот мы отслеживали эти цифры, там количество заходов в Википедию, там с запросами Иван Третий, Софии Палеолог и аналогичными, и их было просто сотни тысяч. Я думаю, что сейчас в Годунове повторится эта ситуация, то есть приятно, что наше кино толкает людей, детей, молодежь к изучению истории, и это... Ну, собственно, это неразрывно. То же самое, что с Тихим Доном, когда вышел фильм, последняя экранизация была дана нас, по-моему, в 79-м году, и после выхода Тихого Дона Урсулюка книги просто сметались с прилавков книжных. То есть, ну, наверное, это связанная вещь. Просмотр фильма и литература, которую снят фильм. Спасибо, все это. Сейчас через несколько минут нам присоединится еще автор сценария. Собственно, Тихого Дона, Годунова и не Настя. Шолохов не придет сегодня, да, Илья Тикин.
Как историки, ну, возвращаясь уже четко к теме нашей дискуссии, как историки, для нас очень важны даты, исторические события. Сегодня очередная годовщина бессмертного боя 28 панфиловцев в 41-м году. Фильмом-памятником этому событию, этому подвигу, стал фильм, который так назывался «28 панфиловцев». Я знаю, что в зале есть люди, которые причастны к тому, что было снято. Ну и тот человек, который много сделал для этого фильма, это Дмитрий Юрьевич Пучков. И к нему вопрос очень простой. К нему и ко всем участникам дискуссии. Как вы думаете, почему 28 панфиловцев тогда очень здорово выстрелили?
Ну, потому что, к сожалению, кино снимают такое про войну, что оно зрителям не нравится. В данном случае зрители хотели увидеть то, что они хотят видеть, подвиг предков при обороне Москвы. Собственно, про это и снимался фильм, про военный подвиг. Это не документальная картина, как многим почему-то показалось, под крики, что такого не было, это миф. Во-первых, это не миф, а легенда. А во-вторых, оборона Москвы была. Вот фильм показывает конкретный эпизод обороны Москвы. Собирательный, естественно, то есть вот так бились предки. На это люди сдавали деньги. То есть, на мой взгляд, это была такая разновидность, если можно так сказать, протеста. Вот это кино нам не нравится, снимите нам такое кино, которое нравится. Ну, по результатам, да, людям понравится. Как вот так?
У нас есть целый пантеон героев, которые, как 28 панфиловцев. Большинство, ну, во всяком случае, многие из них были удостоены в свое время в Советском Союзе своих собственных фильмов. А кто-то нет. Вот такую несправедливость историческую сейчас исправляет Игорь Станиславович Угольников. Вопрос, я думаю, что в зале знают все, но на всякий случай уточню. Он сейчас снимает фильм о подольских курсантах. Те люди, которые на другом фланге битвы за Москву, но даже героически остановили врага, погибли, спасли Москву, спасли нашу Родину. Игорь Станиславович, вам слово, и как вы думаете, вот на какое место в нашем пантеоне можно поставить подольских курсантов?
Об этом всегда очень трудно говорить, потому что настолько погружаешься в эту тему, и мы не просто снимаем фильм о подольских курсантах, я из земли достаю останки этих пацанов, поднимаю останки бойцов. А это такая же работа была и в Брестской крепости, а фильм вышел тогда у нас в 2010 году, и изучая оборону Брестской крепости, мы наткнулись на удивительные исторические факты, которые даже в кино, я думаю, нельзя показывать. Потому что зрительские чувства нельзя перегибать так уж совсем через колено. Трудно снимать и воспринимать. Но это вот сейчас наша работа практически заканчивается. А это наша линия, моей студии по возвращению памяти защитников Отечества. Моих предков по отцовской линии во многих поколениях все были военными. И почти все сложили головы при защите Отечества. А фильм «Брестская крепость», кстати говоря, помимо того, что этот фильм вышел на экран, он сделал еще один серьезный шаг, который, в общем-то, не связан напрямую с кино. А количество посетителей мемориала «Брестской крепости» после выхода картины увеличилось вдвое. Людям стало это интересно, они захотели сами посмотреть и сами походить по этой земле. А дальше картина «Батальон смерти» Марии Бочкаревой. Это снималось здесь, в Санкт-Петербурге, именно в том же месте, где команда Бочкарева собиралась в Михайловском замке. Не знаю, видели вы эту картину, для нас это была очень важная работа. После этого был альманах «Первая мировая», и вот теперь фильм о подольских курсантах. Изучая историю Великой Отечественной войны, почему-то эта страница никаким образом, ну, совсем немного, но все-таки была освещена, но никогда не делался акцент. Теперь для нас понятно, почему. Конечно, ошибки командования были. Сам Жуков признал это, что Москва была открыта по Варшавскому шоссе с 6 по 13 октября 1941 года. И 3,5 тысячи пацанов подольских пехотного и артиллерийского училища 5 октября выступили на рубеж. И с 6 октября по 17 октября выдержали натиск врага и, по сути, спасли Москву. Там осталось 2500 пацанов без вести пропавших в этой земле. Им не отданы не только почести, о них никто не знает. И мы построили огромную декорацию именно в этих местах. Я всегда так делаю и буду делать в дальнейшем, как и батальон, так и Брестская крепость. И мы снимаем, ну, практически заканчивая съемки, на костях. Именно, может быть, поэтому у всей съемочной группы, а дальше, надеюсь, у зрителя, будет ощущение того, что мы смотрим даже не художественное кино, а почти документальное. При этом мы сохраняем максимальную достоверность. Я уверен, что в нашем кино это самое должно быть важное. А фильмы о Великой Отечественной войне должны быть сняты максимально достоверно. Здесь не надо ничего придумывать, не надо заигрывать со зрителем, дабы добиться от него большего внимания. История вообще Великой Отечественной войны изобилует такими сюжетами, в которых не надо ничего допридумывать, они сами по себе уже являются драматургической основой. И вот сейчас много полемики о том, каким должно быть военное кино, историческое кино. Но понятно, когда выходят фильмы недостоверные, мы имеем ситуацию, при которой наш российский зритель теряет российскому кино, ну, прежде всего, военному, интерес. И этот интерес приходится дальше поднимать. Любая неудачная картина делает невозможным успех твоей следующей картины. И с этим надо, как говорится, что-то делать, а делать-то все очень просто. Снимать честное, достоверное, яркое кино, при котором будут выходить зрители. Я, кстати, знаете, вот видел, люблю подсматривать в разных городах, в регионах, как люди выходят из кинотеатра, из зала, в каком состоянии. И увидел однажды, как дедушка с мальчиком вышли после Брестской крепости. И маленький мальчик спрашивает у деда: «Дед, а скажи мне, пожалуйста, а как тогда так получилось, что в той войне мы победили, когда все умерли?» Вот когда дети такие задают вопросы, значит, мы работаем и творим не зря. У нас впереди большая работа, еще фильм будет выходить к 75-летию Великой Победы в 2020 году. Я уверен, что к тому времени еще будут достоверные фильмы о Великой Отечественной войне. Очень надеюсь на то, что и фильм Т-34, который выйдет в Новый год на экраны России, будет востребован зрителями. Но самое главное, чтобы не было так, когда... знаете, люди говорят: «Ты видел вот этот вот фильм там исторический?» «Да, и что? Книга лучше». «Какая? Любая». Вот так не должно быть. Надо, чтобы кино всегда было обращено к сердцу, к мозгу, к ощущению людей, что мы живем не просто так. Мы живем потому, что наши отцы и деды, мои предки в том числе, отстояли нашу с вами жизнь. Здесь кривить душой нельзя.
Спасибо, прямо декларация, под которой хочется подписаться. Павел Владимирович, вот вы чиновник высокого уровня, а не кинематографист теперь. Поэтому вам нужно задавать вопросы, которые острые. Игорь Станиславович наметил проблему. Я ее попробую публицистически заострить. По-моему, в нашем кино сейчас складывается определенная конъюнктура. Или, как это говорили в Советском Союзе, конъюнктурщина. То есть есть конъюнктура героизма. То есть есть, как бы считается, что если фильм про героев, значит, он и будет снят. Если фильм про войну, значит, Министерство культуры окажет ему поддержку. При этом, прямо скажем, далеко не все равноценны. И об этом мягко сказал Игорь Станиславович. Как собирается Министерство культуры противостоять вот этой вот конъюнктурщине? Культура и конъюнктура. И конъюнктура.
Ничего себе, Андрей Владимирович, вопрос задал. То можно...
Как вы хотите, вы чиновник.
Ну, тоже верно. Можно отвечать очень долго на этот вопрос. С чем-то соглашаться, с чем-то не соглашаться. Ну, смотрите, во-первых, в отношении кино. Есть кино документальное, есть кино игровое. Есть определенная разница в этих жанрах. Насколько и что в данном случае допускается. Это первое. Второе. Конъюнктура. Конъюнктура – достаточно широкое понятие. Оно связано в том числе и с тем, что если продюсеры так или иначе хотят в силу каких-либо причин снимать то или иное кино, то они реализуют эту поставленную задачу. Какие эти причины могут быть? Ну, какие-то продюсеры приходят к осознанию, вот как Игорь Эдуардович, через свои собственные переживания, через осознание, может быть, там, через самопознание, через познание своей собственной стороны, своей собственной истории. И это, безусловно, является примером. Какие-то продюсеры приходят к этому, исходя из того, что видят, что исторические фильмы собирают большие деньги. И, соответственно, как бы, возможно, принимают для себя решение, а почему бы не попробовать? Плохо ли это? Я бы не сказал, что плохо, если мы вопрос конъюнктуры ставим так. Вопрос в том, что из этого получается в конечном итоге. Надо посмотреть результат. Теперь то, что касается оценки результата. Для меня крайне важно при оценке результата любого фильма является действительно пробуждение интереса. Это действительно ключевая история. И здесь, возвращаясь к тому, что сказал Игорь Эдуардович, как бы любая книга лучше. Вот действительно, это не так. Но хочу здесь сделать одну оговорку. Допустим, фильм снят, кто-то на него сходил. Фильм вызвал у него вопросы. И эти вопросы привели к тому, что человек обратился к изучению этого эпизода, этой личности, этого события, этой битвы, еще чего-то, что он увидел в этом фильме. По итогу он для себя сделал вывод, что то, что показано в фильме, не совсем так, например, или он не согласен с такой трактовкой, которая изложена в этом фильме. Но если он этот вывод сделал на основе того, что он изучил дополнительно, и фильм толкнул его к этому, то я тоже в этом ничего плохого не вижу. Собственно говоря, как бы в этом и состоит одна из функций, в принципе, культуры в целом, не только как бы кинематограф. Посмотрели какой-то фильм, усомнились, пошли, почитали. Нет, что-то вот как-то вот не так. Но изучили для себя, поняли, осознали, опять пропустили через себя. Не остановились на этом. Но, конечно, безусловно, в том случае, если просто вышли и никакого интереса не вызвало ни фильм, ни сюжет, ни историческое событие, тогда да, тогда у нас имеется такая, наверное, ситуация, которую мы все, Министерство культуры, я лично хотел бы избегать в общем и целом. Но я просто призываю оценивать соответствующие фильмы, которые выходят не только из, знаете, в парадигме там, достоверной и недостоверной. Важная история, очень важная история. Но я бы посмотрел немного шире. Пробуждающий интерес к изучению истории или не пробуждающий интерес к изучению истории. Вот здесь, мне кажется, такой акцент, который нельзя из виду упускать при создании фильма. Но если кратко, то, наверное, как-то так.
А если немножко конкретизировать из последних вышедших, в этом году, может быть, прошлого года, фильмов, вам все ли из этих фильмов вы бы хотели, чтобы были сняты? Я не буду даже спрашивать, какие.
Вы знаете, у меня вот здесь я не очень соглашусь, Андрей Владимирович, с вашим такой постановкой. Все ли фильмы я хотел, чтобы были сняты? Наверное, здесь вы имели в виду, все ли из тех фильмов, которые были поддержаны государством, хотел бы я, чтобы были поддержаны. Наверное, я не могу сказать, что это, безусловно, все фильмы. Конечно, нет. Но мне сейчас не хочется приводить примеры и останавливаться на тех, которые вызвали у меня негативную реакцию, скажем так. Те фильмы, которые выходили в течение года, российские, кстати, как бы доля российских фильмов в этом году, даже если мы берем коммерческую составляющую, хотя в данной аудитории и с учетом заявленной темы обсуждения, это слишком узкий взгляд на вещи. Но тем не менее, доля же выросла в этом году, выросла достаточно существенно, зритель пошел смотреть российские фильмы. И вопрос даже не в тех фильмах, которые собрали там огромную кассу, такую, как посвященные спортивной тематике, выходившие в этом году фильмы, но даже если взять фильм «Собибор», он тоже собрал очень такую существенную сумму. И это действительно как бы было для Министерства культуры, и для всех нас приятным событием. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, все ли, конечно, не все, но, еще раз, мы должны стараться поддерживать фильмы, исходя из того, чтобы создавать условия для развития, для продвижения тех фильмов, если мы берем исторический аспект, который пробуждает интерес. Интерес к истории нашей страны в первую очередь.
Наверное, хорошим таким штрихом к тому оптимистическому выводу, который вы делаете, будет следующий. Вот замечательный во всех отношениях фильм Марины Викторовны «Годунов», да, он сейчас получит, это именно штришок, дополнительную такую вот жизнь. Нам дадут для музеев военно-исторического общества, правда, это в Москве, далековато ездить, дадут для выставки костюмы из этого фильма. И мы покажем их москвичам и гостям столицы. Будем рады, если вы к нам присоединитесь. Вот. Я вижу, что Дмитрий Юрьевич Пучков, он же Гоголь, достаточно строго теребил бороду, когда слушал ответы. Как вы считаете, Дмитрий, насколько конъюнктура героизма стала для нас сейчас проблемой?
Речь, на мой взгляд, не про героизм, поскольку у нас последние 30 лет, извините, ведется серьезная идеологическая обработка в направлении противоположном тому, которое велось 70 лет до этого. Народ немножко потерялся. Оказывается, все было плохо. Оказывается, все было отвратительно. И за этой отвратительностью как-то пропали все подвиги. частности, народу, когда он бежит смотреть исторические фильмы, в первую очередь интересно, чтобы там была правда. Народ у нас к правде стремится. А когда он приходит в кино, то оказывается, что правды там нет. Это явление, на мой взгляд, очень сильно странное. В настоящий момент количество историков, специально обученных, превосходит все мыслимые и немыслимые пределы. Их очень много, очень глубоко знающих специалистов. Очень много даже людей, которые не являются историками по образованию и тем не менее глубоко в предмете. Почему этих людей не привлекают к созданию кино, лично для меня загадка. Вообще невозможно понять. То есть, если берешь фильм, у которого есть настолько замечательная историческая фактура, где ничего придумывать абсолютно не надо, просто бери и экранизируй, добавив там, ну, какие-то чисто актерско-режиссерские штрихи. Вместо этого изобретаются какие-то достаточно странные вещи, и на пользу произведениям это, на мой взгляд, не идет. Вот. Поэтому, мне кажется, для того, чтобы фильмы находили гораздо больший отклик, надо привлекать специалистов. Вот был недавно такой художественный фильм «Викинг», безусловно, где, как сказал Константин Эрнст, у них сценарист лично Нестор. Как-то Нестор про другое писал. Вот кино посмотрели 6 миллионов человек, а мы сняли, в кавычках, разоблачительный ролик. А его 2,5 миллиона человек посмотрело, и они, наверное, в кино не пошли. Я, с одной стороны, понимаю, что вред государству приношу. С другой стороны, надо опомниться, звать специалистов и снимать хорошее кино.
Хищник, он санитар леса, как мы знаем, да, волков отстреливать надо только в определенном количестве, сколько-то оставлять, тоже пройденная история нашей страны, да, вот, ну, спасибо вам за то, что неравнодушно мочите все, что вам не нравится, но, возвращаясь к серьезной тональности, да, сейчас прозвучало название «Собибор», мне глубоко не чуждо. И фильм, который является очень-очень тяжелым, он достаточно непредсказуемым, скажу, чтобы не говорить неожиданно, оказался очень успешным в прокате. Здесь у нас присутствует сразу небольшая, почти съемочная группа, которая, наверное, могла бы снять продолжение. Продюсер, сценарист, актер. Друзья, кто из вас готов объяснить, почему «Собибор» сработал, скажем так?
Илья Васильев, руководитель фонда Печерского, креативный продюсер фильма. На наш взгляд, самым важным в успехе фильма было то, что он обращается к самым важным таким вещам в жизни любого человека, как вопрос жизни и смерти, о добре и зле. И фильм о людях, которые удалось в невыносимо тяжелых условиях преодолеть ту совершенную машину смерти, которую немцы построили в Польше, он находит отклик абсолютно у любого человека. Это первое. Второе, и здесь я хотел бы поблагодарить Министерство культуры Мирославовича Владимировича и, конечно, Российское военно-историческое общество в лице его руководителей Владислава Конного и Александра Бархова за то, что с них, собственно говоря, началось возвращение имени Александра Печерского и изменение того значения, которого придается этот подвиг советского офицера, в той стране, на территории которой эти события происходили, то есть в Польше. С того момента, когда министр культуры Российской Федерации приехал в Польшу, подарил руководству тамошнего музея копию указа президента России о награждении Александра Печерского, постепенно враждебное, негативное отношение польской стороны к этой истории начало меняться. Третья вещь, которую, мне кажется, важно сказать, упомянуть в данном контексте, это то, что благодаря тому, что продюсеру удалось привлечь к работе над фильмом международный состав актеров, ведущих актеров из самых разных стран, один из которых присутствует здесь, удалось сделать эту историю по-настоящему международной, такой, какой была, собственно говоря, история самого восстания. Ведь и это в течение долгого времени было никому неизвестно, и на это не обращалось внимания. Это то, что благодаря подвигу советского офицера были спасены граждане 10 европейских стран, европейские евреи. И благодаря тому, что его восстание было успешным, лагерь был закрыт, что в свою очередь спасло жизнь десяткам тысяч граждан тех же самых европейских стран. И благодаря тому, что фильм имеет международных актеров, из-за того, что его премьеры состоялись по всему миру, от штаб-квартиры Организации Объединенных Наций до Совета Европы, от Польши до Вашингтона, от Тель-Авива до Москвы, благодаря тому, что в это были вовлечены лучшие, самые прогрессивные силы во многих странах мира, это удалось сделать эту историю всемирной, универсальной. Сделать так, чтобы каждый человек, вне зависимости от того, в каком месте в мире он жил, он узнал о том, что был вот такой вот советский человек Александр Печерский, который вот смог за три недели голые, тощие, безоружные люди смогли победить вооруженных до зубов эсэсовцев и, наверное, стереть с лица земли этот лагерь. Спасибо.
Спасибо. У нас форум международный. И Австрия здесь сегодня в зале представляет Вольфганг Черни, актер, который говорит, по-моему, на всех языках мира, в том числе и немножко по-русски. Вольфганг, попроще вопрос, чтобы было понятно. Как вам работалось на Собиборе?
Да, спасибо большое. Всем здравствуйте. Я думаю, что это был очень интересный вопрос, и я думаю, что такое работает, потому что это не русская история. Это австрийская история, это немецкая история, это вообще настоящая история, это происходит тогда. Это важно. Например, я был, например, в Вене, они тоже есть. Ну, я из Вене тогда. И после фильма вообще в аудитории это была тишина. Очень долго, и все были так не знаю, так чувственные, и все плакали, и потом много людей мне сказали, что это вообще так странно, потому что это настоящая история, и все вообще знают, но... Спасибо. И... это почти уже забудь все, особенно молодежи. Поэтому я думаю, что это очень важная история. Для меня работа была прекрасна. Этот человек, конечно, очень творческий, и Костя тоже. Он актер, поэтому он знает, что нам нужен актер. И, но все равно это не только entertainment, это там message вообще. И я очень рад, что это уже большой успех, этот фильм. Я ожидаю, там будет еще и еще Оскар, потому что это никто не должен забывать, что происходит, и особенно сейчас. Спасибо.
Вольфганг на самом деле затронул сложную тему, и, конечно, для нас Александр Печерский – это герой, это тот человек, который сейчас вошел, благодаря в том числе и нашим усилиям, в пантеон героев. Его знают не только во всем мире, но и у нас. Это здорово. Это удалось сделать как раз в этом году. Вот. И да, действительно, Собибор выдвинут от России на Оскар. Первую там стадию какую-то он уже прошел. Вот. А вопрос такой, и хотелось бы задать его по кругу, по часовой стрелке. С вас начинаю, Павел Владимирович. Как вы думаете, для международного успеха российского кино, исторического кино, что важнее, его тематика, тема, или же все-таки его художественное воплощение, то есть его художественный уровень?
Международный успех имеется в виду фестивали или...
признание, международное признание.
Международное признание?
С нами Владимир Ростиславович Мединский.
Да, я тогда сейчас. Вот.
Он постепенно будет включаться в дискуссию.
Вопрос неоднозначный, поскольку в мире тоже существуют разные цивилизации, существуют страны с разным пониманием и истории, отношением как бы, к изучению тех сюжетов, которые снимаются у нас, в том числе и про российскую историю. Поэтому, если мы говорим, что должно послужить для международного признания, это в первую очередь та история, которая будет близка каждому зрителю. Вот что необходимо. Когда это получается, что эта история независима от того, от страны, в которой живет человек, от национальности этого человека, от условий проживания, она становится близка каждому зрителю, она получает успех везде и всю. Это на самом деле легко сказать, но крайне тяжело сделать. Собственно говоря, опыт тех фильмов, которые создаются, вот Собибор выдвинут на Оскар. Это говорит о чем-то? Конечно, это говорит о очень много. Это говорит о очень много. С одной стороны. С другой стороны, есть российские фильмы, которые продаются в десятки стран мира. Они, может быть, и не выдвинуты на какие-то фестивали, не взяли каких-то призов. Но аудитория, которую они собрали, то количество зрителей, которые посмотрели эти фильмы по всему миру, она огромна. Уже сейчас она исчисляется миллионами зрителей, а иногда и десятками миллионов. Поэтому, соответственно, эти фильмы тоже, можно сказать, получают, ну, если не всемирное признание, то, по крайней мере, получают ту аудиторию в мире, которая смотрит эти фильмы и смотрит их в разных уголках мира. Поэтому в первую очередь это действительно истории, которые близки любому зрителю. Это могут быть истории, связанные с историей нашей страны, могут быть не связанные с какими-то историческими аспектами. Это могут быть какие-то масштабные, про масштабные явления или про явления абсолютно локального характера. Самое главное, это как раз, если опять же мы возвращаемся к игровому кино, это достучаться до ума, до сердца, до души каждого зрителя. вот именно такие истории получают признание как у нас в стране, так и по всему миру. Мне кажется, так.
Большое спасибо, Павел Владимирович. Но, Владимир Славович, мы все-таки вас позвали бы на сцену, потому что публика собиралась, в том числе на вас. Может быть, прежде всего. Игорь Станиславович, мы как договаривались, против по часовой стрелке тот же самый вопрос.
Сейчас вообще трудно надеяться на то, чтобы российское кино было отмечено нашими, как сейчас говорят, партнерами заокеанскими в нынешней политической, геополитической ситуации. Чудеса случаются. И, может быть, наши заокеанские коллеги смогут оценить крепость духа русского человека, крепость духа русского воина. Надежда всегда у нас остается на это. Но думается, что не это самое главное, а главное то, чтобы эта крепость была оценена нашими с вами соотечественниками, нашими детьми, которые смотрят на мир немножко другими глазами. Понятно, что сейчас, когда в мире говорят о том, что 75 лет назад американцы с англичанами победили Гитлера и Сталина, трудно надеяться на то, чтобы наш подвиг, подвиг наших предков был оценен по достоинству. Однако же нам самим, прежде всего, нужно делать достоверные фильмы. Эмоционально. При этом у нас каким-то удивительным образом в крови живет ощущение правды и неправды по отношению к Великой войне, даже в наших детях. Казалось бы, они мало чего видели, мало чего знают. Однако же даже у них это живет. Правда и неправда. Я думаю, в этой достоверности и в искренности и хранится то самое, что в дальнейшем и сейчас будет оценено нашим, прежде всего, нашим зрителям. Доверие к собственному кино, разножанровому кино, и уж тем более к историческому, должно поддерживаться каждой новой картиной. Каждым движением большого количества кинематографистов, а кино все-таки это дело коллективное. Я думаю, что к этому мы должны стремиться, а будут у нас «Оскары» или «Золотые львы», это не так важно, как главное – доверие собственного зрителя к собственному кино.
Итак, Дмитрий, пожалуйста, вы тема или качество? Ваш любимый качество.
Я соединился, то есть, ну, во-первых, речь всегда идет про просто хорошее кино. Хорошее кино – это всегда интересная история, положенная в сюжет. И есть ли в этой истории что-то такое, разоблачение мерзости коммунизма, которые востребованы на Западе, это у нас представлено богатейшим образом. Холокост тоже, это все наша история, только выбирай, снимай про что хочешь вообще. Ну, на мой взгляд, «Оскары» — это вещь сугубо политическая, она и внутри Америки сугубо политическая. Кто там с кем договорился, как кому отдал, история настолько даже у них мутная, что наше в ней участие для меня всегда крайне-крайне сомнительно. Вот, на мой взгляд, присоединюсь к словам. Вот, ходил, смотрел художественный фильм «Брестская крепость». Закончился фильм. Лично для меня главный показатель, что люди с сеанса вышли со своими ведрами попкорна, ничего не съели, все с заплаканными глазами. Вот это хорошее кино. А «Оскар» не «Оскар».
А ваш прогноз, дадут «Оскар» Собибору или нет?
Я ж не Ванга, я не знаю. Нельзя угадать. Тема востребованная, безусловно. В Голливуде особенно. Внимание уж, по крайней мере, обратят.
Ну, будем если надеяться. Гоблин осторожничает, значит, мы окончательно скатились в полную политкорректность и наступили в другие времена.
Кстати говоря, если говорить об «Оскаре», наверняка многие здесь в этом зале знают первый «Оскар», который получил Советский Союз. Вы знаете, в каком году, если не знаете, напомню, в 43-м году документальный фильм «Битва в Подмосковье». Тогда это был первый советский «Оскар». Перед этим американцы не смогли устоять.
Мы сейчас как бы завершаем разговор, связанный с Собибором, да, и сейчас Владимир Станиславович, вот актер Вольган Черня, австрийский, который играл в нем роль, рассказывал. Хотелось бы узнать, если честно, о том, что известно достаточно мало о вашей роли в этом фильме. Ну, вы в нем, естественно, не играли, но, по-моему, вы сыграли большую роль в «Судьбе Собибора».
Что-то у вас тут продюсеры просят слово. Давайте обо мне потом поговорим. Сначала Ушакова дайте.
У меня есть просто соображение на тему того, качество или тема, для того, чтобы это было реализовано на Западе. Я хотела сказать о фильме «София», который снят студией «Москино» при финансовой поддержке Министерства культуры, которому мы благодарны по заказу телеканала «Россия». Это фильм, для тех, кто не видел, о итальянской принцессе Зои Палеолог, которая вышла замуж за Ивана III и очень много сделала для российской государственности. Когда мы его только сняли, был огромный интерес на кинорынке и со стороны итальянцев, потому что у нас там итальянская линия такая достаточно серьезная. И многие европейские каналы хотели его купить, когда смотрели там некие отрывки. Качество всем очень нравилось. Все говорили, ой, это русский Борджи, вообще там чуть ли не очень стоял. А потом при внимательном просмотре всего продукта 8 серий, очень многие федеральные каналы их отказались от покупки, потому что ну, как сказали нам достаточно конфиденциально, что мы пропагандируем этим фильмом православие и российскую государственность. Им не хочется для своих центральных каналов это покупать. При этом он достаточно успешно продается на Амазоне. Вот по последним данным, один из самых, в общем, ну, мало наших фильмов субтитрированных продается на Амазоне, и «София» продается очень успешно, и огромное количество отзывов простых там американских, канадских телезрителей, которые просмотрели все 8 серий с плохими субтитрами, и какие-то пишут восторженные совершенно там отзывы о качестве, о сюжете и так далее. Поэтому, ну вот сложный вопрос, тема или качество, должен быть какой-то, видимо, баланс. Потому что им, ну, неинтересно, наверное, смотреть пока российской государственности и о нашей истории. Надо стремиться.
Ну, спасибо, это проблема. Это проблема обозначена. Но все-таки, Владимир Александрович, завершая тему Собибора.
А вы уже про Годунова рассказывали уже, да?
Рассказывали, хвалили, восхищались.
Рейтингом похвастались?
Рейтинг не обозначали, мы про творчество.
Не хвастались? 25, я смотрел эти галопы. 25% доля, правильно? Да. И 8-9% рейтинг. Это футбол, полуфинал, это шоу, даже не знаю какое, никакое шоу, не сравнится. 25% означает, что четверть от смотрящих телевизор смотрит этот фильм. Борис Годунов, можете себе представить? Ну, ни один исторический фильм телевидения, по крайней мере, последний 25 лет, я думаю, такого рейтинга не один. 7-8% от людей, имеющих телевизор, смотрят Борис Годунов. Поэтому, на самом деле, это говорит о том, что политика, которую выбрало Министерство культуры... Слышно нормально, да?
Абсолютно, что...
Да, политика, которую выбрало Министерство культуры 6 лет назад, политика в части сериальной продукции, точечной поддержки исторических сериалов и сериалов, снятых по литературной классике, это политика правильная. Потому что оценку нам ставит не дядя Вася, оценку нам ставит зритель. Если зритель это кино смотрит, если оно ему нравится, если, значит, эта тема востребована, значит, ну как бы мы делаем то, что хочет видеть зритель. И говоря уже о том, что нам самим это нравится, поскольку это правильно, полезное кино, решающее одновременно задачи и просветительские, образовательные, и популяризация отечественной истории. Ну, в общем, говоря откровенно, стесняться, несущая правильные ценности, несущая правильный взгляд на отечественную историю. Я перечислю те фильмы, которые те сериалы, которые выходили при поддержке Министерства культуры за эти годы. Это «Екатерина» оба сезона, «София», «Годунов», «Тихий дом», да, та же продюсерская команда, успешная, на мой взгляд, вообще блестящий совершенно сериал по качеству, Сергея Уцуляка, все. «Молодая гвардия» по роману Фадеева, «Бесы» по Достоевскому, наверное, что-то еще, может быть, я забыл. Ну и огромное количество документальных сериалов, просветительских сериалов, которые используются, которые тоже идут успешно, кстати, на центральных телеканалах. И потом много-много используется для уроков в школах и институтов. Сериалы мы эти делали тоже не случайно, они все делались под какие-то юбилеи, под даты, под события, под историческое, под внимание к истории. 1812 год с Первым каналом, заграничный поход 1814 год, понятно, под 200-летие. Затем Первая мировая война под столетие. Неизвестная война про Крым, нулевая мировая про Крымскую войну, ну и большое количество других там, исторических сериалов, таких как, например, «Великие вожди», которые с повтором шли по Первому каналу, и Константин Львович сам был поражен рейтингом «Докудрама». Рейтингом, какого хорошего востребованного кино. «Дело декабристов», «Крещение Руси», у нас еще там большая скамейка запасных, то есть еще много сериалов уже отснятых. Дело о том, которое в свое время большой эфир. Да, вот. Вопрос это был?
Ну, на самом деле, Собибор, он тоже получил солидарность.
Не хотел бы об этом говорить, если я о своей выдающейся роли в этом проекте. Мне кажется, что фильм получился хорошим. Конечно, наверное, он бы получился лучше, не предел совершенства, продюсеры здесь. Сейчас над новым историческим проектом работаю. Получит Оскар или нет, я тоже не Ванга, но в отличие от товарища Пучкова, скажу честно, не получит Оскар. Не ждите. Но вниманием обойдем не будет, поверьте. Не та у нас политическая ситуация, чтобы получать Оскар сейчас. Вот фильм, о котором правильно Игорь сказал, «Битва под Москвой», он получил Оскар не только потому, что это замечательное документальное кино, но и потому, что это политическая ситуация была правильная. Америка любила Россию. Постоянно наши маршалы были лицами обложки «Тайм» из раза в раз. Не говоря уже о Верховном руководителе. Другая вот. Фильмы, какие фильмы снимал Голливуд? Вы посмотрели. «Кубанские казаки» по степени сусальности своей, сусального подхода к изображению исторической правды, отдыхали. В сравнении с тем, какие фильмы в то время производил Голливуд и выпускал в коммерческий прокат про Советский Союз. Звезды в них снимаются. Другая была политика. Кстати, этот фильм, кому интересно, молодежи здесь. Как назывался этот фильм в американском прокате? «Битва под Москвой». Да я знаю, что вы знаете, молодежь. Да. Как назывался, дети?
«Неизвестная война».
Ну, здрасте.
Нет, там было английское название.
«Молодежь». Сразу скажу, это название было жестко похищено потом Джорджем Лукасом. Без выплаты авторских. The Empire Strikes Back. Фильм назывался «Москва наносит ответный удар». Москва, да? Moscow Fights Strikes Back. Москва наносит ответный удар. Как назывался фильм? В американском прокате. Так, ну...
Мы здесь много говорили о героях, ну, такова тема. В том числе упоминали святое для нас, для всех, имя Зои Космодемьянской. Довольно давно готовится проект фильма, Российское военно-историческое общество собирает средства на него, фильма о Зое. Вот, по-моему, сегодня у вас есть возможность сказать, когда начнется фильм. И кто будет снимать?
Российское военно-историческое общество, которое является площадкой для серии замечательных дискуссий, спасибо большое,
оно поддержит многие фильмы, практически все докудрамы, которые я перечислил, вышли при административной, организационной, финансовой поддержке военно-исторического общества. Но вот, что касается художников фильмов, помимо упомянутых 28 панфиловцев, тех, что сыграло особую роль, вот этот фильм «Зоя», также «Общество развернуто», «Фандрайзинг», пока не такой успешный, как у 28 панфиловцев. Есть недоработки у Рубио, вот, но тоже неплохо. Там, по-моему, 16 миллионов на сегодняшний момент собрано. Деньги можно прямо онлайн на сайте «Военно-исторического общества» жертвовать. Все жертвователи, по-моему, свыше какой-то суммы, там, 1000 рублей будет упомянуты в титрах. Их уже очень много.
777.
Компания по сбору средств продолжается. Съемки начнутся фильма 15 февраля. Вот здесь присутствует режиссер, мне сказали, Леонид Ляскин. Леонид, встаньте, покажите. Вот человек, который взялся за непростой труд воплотить сложный сценарий. Я надеюсь, что у вас фильм будет не менее успешен, чем фильм «Киноокружение». Вот желаю вам успеха, дорогие, такой же любви в народе после выхода этого фильма. Поэтому 15 февраля сайт история.рф пожертвует денег на фильм «Зои» Святой.
Спасибо большое. Это важная для всех нас новость. Дискуссию мы ведем.
Так, чтобы меня сразу не упрекали, что министр культуры занимается тут сбором пожертвований, государство в установленном порядке, в установленном размере, грант производительной фирмы киностудии имени Горького выделило. Просто у нас всегда государство берет на себя только часть финансовых затрат, остальные должна собрать киностудия сама, ну, либо пожертвовать. В данном случае мы включили военно-историческое общество, включило, спасибо, механизм фандрайзинга.
Спасибо. У нас довольно долго уже идет дискуссия. Предлагаю сделать небольшой перерыв, посмотреть отрывочек из очень интересного фильма. Мы находимся сейчас в Санкт-Петербурге, а главным героем этого фильма является Ленинград, блокадный Ленинград. И здесь же находится главная героиня, ну, точнее, актриса, главная актриса этого фильма. Предлагаю сейчас 5 минут потратить на очень качественную, очень необычную картину, и дальше продолжим дискуссию. Пожалуйста, фильм «Крик тишины», 5-минутный отрывок из второй части фильма. Ее Сугина. Вот. И если можно. Она удивительно точно попала в роль, и на ней на самом деле держится весь фильм, и как вот на этом хрупком ребенке может держаться большое кино, вроде как и непонятно, но помогает колоризованная цветная хроника, которую делали у нас уже в Москве на Мосфильме. Пожалуйста, дайте микрофон Алине. Поучаствуйте в общей большой дискуссии. Зачем стране нужны герои? Зачем про героев снимать кино? Скажите.
Мне кажется, что...
Продюсер есть? Нет? Мама хотя бы есть?
Есть.
Точно знаете? Кто занимается прокатом?
Это продюсер Александр Литвинов.
Найдите его. Это Ленфильм снимал, да?
Нет, это частная компания. Да.
Павел Владимирович, если к вам обратятся, вы примите, пожалуйста, посмотрите, ладно?
Понятно, Владимир Владимирович.
Спасибо. Спасибо. Я только что договорился о вашей встрече с бывшим руководителем самой лучшей прокатной компании страны.
Дорогие друзья, по-моему, все, кто хотел высказаться, высказался.
Дмитрий.
Игорь.
есть желание, что...
У меня предложение, я сижу недолго, а вы долго уже. Если есть какие-то вопросы в зале, только такие простые, понятные, то я думаю, что с удовольствием и Дмитрий, Игорь, и я по возможности ответим. Микрофон есть. Так, в формате давайте минут 5-7. Есть вопросы какие? Только не выступление, а выступление лучше потом отдельно.
Нет, Игорь Станиславович, вопрос относительно сотрудничества с Беларусью. Вы активную работу ведете. Что планируется из совместных деятельностей?
К сожалению, в последние годы я не активно работаю с Беларусью. Моя должность председателя телерадиовещательной организации союзных государств России и Белоруссии, которой я работал 10 лет, закончилась. Мой контракт государственный закончен. И я занимаюсь теперь с созданием и увеличением работы студии «Военфильм», которая организована вместе с моим другом и партнером Вадимом Задорожным. И на базе его музея техники и других музеев мы создаем картины о Великой Отечественной войне. Знаю, что в Беларуси снимается кино, и государство, и сам президент за этим активно следит. Единственное, что возможности таких, которые есть у Российского фонда кино и Российского министерства культуры в поддержке отечественного кино в Беларуси нет. Однако же там живут и работают мои друзья, с которыми связано очень много, и я надеюсь, что я смогу помочь им в их картинах о Великой Отечественной войне, так же, как с удовольствием готов помочь фильму «Зоя» Военно-исторического общества, членом президиума которого я являюсь, и понимаю, сколь сложная задача создать этот фильм и сделать его максимально достоверно. Я думаю, что и Московская область в лице губернатора Московской области будет заинтересована в том, чтобы поддержать этот фильм. А и надеюсь, что этот фильм будет сделан достойно. Я вам в помощь.
Добрый день. Вопрос вам от Московского государственного института культуры. Ну вот эта тема довольно сложная, тяжелая. Какие приемы вы использовали, чтобы сделать его более доступным для молодого поколения, для подрастающего? И годен ли этот фильм для того, чтобы им учить молодежь?
Какой фильм?
Ну, естественно, про Собибор.
Ну, к Собибору я имею мало отношения, к сожалению, хотя понимаю, сколь важен этот фильм, и мы говорили когда-то с Владимиром Станиславовичем, когда этот фильм создавался, а я думаю, что он не оставит равнодушным никакого зрителя ни и у нас в стране, ни за рубежом, потому что тема великая. Кстати говоря, когда говорят о таком подвиге, так же, как и говорили о фильме «Батальон», ну зачем вы снимаете этот фильм? Ну что сделал женский батальон Бочкаревой? Неужели он что-то сделал, поднял дух армии тогда, в 17 году? Ведь это было бессмысленно. И так же, как и подвиг Печерского, извините, ведь большинство из людей, которые тогда, подняв восстание в этом лагере, погибли все равно в результате, и, к сожалению, погибли еще и усилиями местных жителей тогда в Польше и так далее. Я знаю историю Собибора, но я думаю, что вот такие фильмы, даже при том, что они не ставят перед собой задачу там максимального идеального патриотизма, все равно говорят о крепости духа конкретных людей. И также было в Брестской крепости. Почему меня потрясла тогда эта вообще история Брестской крепости? Как поступают люди, как каждый из нас принимает решение. Когда ты никому не нужен, когда фронт ушел далеко, у тебя в подвале погибают женщины и дети, у тебя нет патронов, ты точно никому не нужен, и твое сопротивление бессмысленно. Однако же майор Гаврилов, комиссар Фомин, лейтенант Кижеватов и многие другие принимают решение остаться до конца, и фон Шлиппер в 11 утра 22 июня отдает первый приказ об отступлении. Вот поступок каждого такого человека в, казалось бы, сложной, бессмысленной ситуации приближает 9 мая 45 года. Оказывается, не дай бог нам всем оказаться в такой ситуации, когда нам приходится принимать вот такое решение, как поступить в этой ситуации. Вот про это должны, мне кажется, сниматься фильмы. 28 панфиловцев, Зоя, да, Брестская крепость, Собибор и многие другие.
Вопрос можно? Здесь, наркома Александр Алексеевич. Скажите, пожалуйста, а почему
было принято решение, вернее, кто это принял, и в связи с чем выделились государственные деньги и идут по подписке фильм о Зое. По-моему, «Страсти по Зое», так, да, называется сейчас это?
Ну, лучше, наверное, ответит на этот вопрос инициатор создания проекта. Но я знаю, что этот проект, и я был ознакомлен с ним по линии военно-исторического общества. На этот вопрос, наверное, Андрей ответит, кто принимал решение и каким образом должен сделан быть этот проект «Зоя».
Ну, дорогие друзья, все, кто имеет отношение к кино, все прекрасно понимают, что название фильма меняется раз 5-6 до тех пор, пока он дойдет от сценария до экрана. Это нормально, иногда и старое название возвращается. Это здесь нет никакого. А кроме того, здесь вся процедура, вся правильно была осуществлена, можете не беспокоиться.
Да нет, мы не беспокоимся. А почему именно вот этот приоритет был сейчас? На фоне тех фильмов, которые сейчас созданы, почему вот в феврале, вы говорите, да, будет сниматься этот фильм?
Давайте я вам расскажу.
Да, пожалуйста.
Происходит следующий вопрос. Компания кинопроизводитель, например, Гольф, Гоблин, Назаров, у меня нет. Компания кинопроизводитель приходит в Министерство культуры с проектом упакованным. Сценарий, раскадровка, план график съемок, софинансирование. Выходит на конкурс, дальше идут конкурсные процедуры. Если она конкурсная побеждает, то получает частичную государственную поддержку. Такую частичную государственную поддержку получил фильм «28 панфиловцев». Такую частичную государственную поддержку получил фильм «Ильинский рубеж». Под таким названием выходил, да? Вот таким. Такую частичную государственную поддержку получил фильм «Собибор». И, соответственно, фильм под рабочим названием «Зоя». Дальше будем смотреть, ну, как это. Пусть снимают, работают. Режиссер есть. Есть директор студии «Горького». У нас фильм получает часто господдержку по тем проектам, которые голосуются эксперты тайным голосованием.
Здравствуйте. Меня зовут Мария Барковец, канал «Теледетки». Сейчас в России практически не снимают качественного детского кино. Вы как-то планируете исправлять эту ситуацию?
Снимать ситуацию или снимать кино?
Исправлять ситуацию.
А, исправлять ситуацию. В России мало делают хорошего детского кино. Не могу сказать, что не делают. Делают, но мало. С мультфильмами у нас лучше, а с игровым метром у нас хуже. Мы этим занимаемся. Раньше было совсем плохо. За истекшие годы мы приняли ряд. Первое, установили квоту, то есть, грубо говоря, 15% от всех бюджетов должно по-любому идти на детское кино. Вот если вы хотите получить государственный грант на детское кино, там конкурс будет меньше существенно, чем на взрослое кино. Потому что у нас установлена квота. Мы как в институт раньше поступали в советские годы, для служивших в армии конкурс был ниже. Потому что считалось, что это люди сформировавшиеся. И он идет в институт не чтобы маме понравиться или папе, потому что у него уже в голове есть понимание, кем он хочет стать. Ну, разумно было, кстати, еще. Мы установили квоту, раз, облегченный конкурс, два. Эти правила распространили и на фонд кино, три. Ну и у нас там отдельный совет по детскому кино. Там попытались собрать наиболее толковых туда людей, экспертов. Если есть еще хорошие, с удовольствием их приняли. Четыре. Проблема в чем? Проблема в том, что у нас, честно скажу, вот при всех, что у нас мало хороших сценариев и мало режиссеров, способных снять хорошее детское кино. Почему? Потому что выхолостилась профессия за 20 лет, и люди снимают кино не для детей, а для себя. Вот иногда смотришь это детское кино, я сам снимаю, а ребенок просто засыпает или избегает, вот, не досмотрев до конца. Это первая проблема. Поэтому эта профессия сложная, ее надо восстанавливать. На студии «Горького» в тяжелом еще состоянии пребывала последние годы. Поэтому мы «Зою» поддержали. Кстати, еще одна причина мы поддержали. Что мы хотим поддержать студию «Горького». Ага. Союз мультфильма вообще не было 2 года назад. Просто не было. Бренд был, ничего не было. Сейчас уже смотрите,
мультики выходят, их большой фильм вышел на экраны, союз вот фильма там. Простоквашино снимается, ну там много всего. Вот мы работаем, занимаемся, но не сразу поэтому разрушить легче, чем создать. И третья позиция, кстати, тоже важная, десятая работа. Значит, сейчас детское кино хорошее, мировое, очень дорогое. Посмотрите, вот сейчас идет в прокате «Фантастические твари». Детское кино. У него бюджет в пару раз больше, чем весь государственный бюджет России на поддержку кинематографа. Весь. Понимаете? У одного фильма. Тяжело конкурировать. С винтовкой против пяти немецких танков. Не просто. Но наши режиссеры умеют это делать, когда захотят. Поэтому мы, кстати, будем и дальнейшее финансирование детских проектов увеличивать, чтобы конкурировать получить легче.
У меня вопрос к нашему министру культуры и в то же время предложение. В общем-то, мы находимся в морской столице Российской империи, и у нас на данный момент величайшая военно-морская слава. И вокруг Кронштадта у нас гибнут форты. А с нескольких фортов ушло Министерство обороны, и мародеры просто их разграбляют, вывозя оттуда металл, пиля пушки 18-19 века просто в металлолом. Объявленный конкурс на аренду этих фортов за символический 1 рубль не нашел арендатора. 1 рубль. И мы не нашли, мы не смогли найти арендатора.
Там аренда связана с восстановлением.
Конечно, потому что надо было восстановить, но там не такие большие суммы были на восстановление, учитывая, что это действительно благодаря фортам мы выдержали и блокаду. И с 1704 года ни один вражеский корабль не вошел в реку Неву и Ладогу. Именно благодаря тому, что наши с вами предки построили, выстояли и сберегли. У меня просто дед держал оборону Ленинграда, да, и наша семья во все это попала. Поэтому вот эти фильмы я, например, смотреть не могу, потому что у нас это все живо внутри, да, себя. Нельзя ли дать поручение Ленфильму за 1 рубль выкупить аренду, взять форты, парочку фортов, и сделать там реально павильон съемочный для военно-морской тематики, что пользуется во всем мире, когда они снимают в реальных крепостях, замках. Представьте, у нас пропадает такое богатство для павильона. За 1 рубль, я думаю, Ленфильм может это сделать. А с восстановлением, я думаю, это ваша тоже главная боль, правда, что у нас пропадают такие памятники культуры, и вы это знаете лучше всех сидящих в зале.
Восстановить все за государственные деньги бюджет невозможно, потому что у нас, кроме этого, как вы понимаете, у государства есть еще кое-какие обязанности. Школы, больницы, детские сады, музеи, театры. Поэтому хочется восстановить все сразу. Конечно, кронштадтские город уникальное архитектурное оборонительное сооружение, а во Владивостоке такие же, а в Калининграде. Там каждое из них это произведение архитектуры и великая историческая память. Собственно, идея найти инвестора бесплатно, по сути, отдал это под восстановление, этим и была продиктована. Поручить Ленфильму можно, так, поручить нельзя, точнее, можно попросить акционерное общество. Сами себе на уме, попросить можно. Ну, а дальше-то что? Ну, они возьмут за руку, у них денег на восстановление, точно так же нет. Используют как павильон, они и так могут бесплатно не обратятся, мы не дадим под павильон. Пожалуйста. Я имею в виду только те порты, которых несколько, которые находятся в ведении Минкультуры, остальные ведения Минобороны. Разные исходные направления. Лучше все-таки пытаться найти инвестора. Вы знаете, в Калининграде я был в форте, там чуть полегче, они в черте города на окраине, который взял место как раз там, за рубль 2-3, не за рубль, и сделал там просто отличный музей. Там музей, эти как называется, лингвизы, мисс Нэпкалф, квест. Квест. В общем, полевая кухня, переодевание в форму. В общем, Блин, движуха невероятная, куча детей. Вот такой человек молодец. Социально ориентированный, увлеченный бизнесмен. Если такие в Питере найдутся, то с удовольствием. Мы еще и поможем. Еще им поможем и загрузить их со стороны военно-исторического общества поможем. Но надо, чтобы это было под человека, понимаете? Я одному дать поручение военно-историческому обществу. Взять варианты. Ну а дальше ничего. Они придут к нам и скажут, дайте денег на восстановление. Говорю, ну спасибо, не было проблемы, купила поросят, понимаете? Ну, надо найти людей. Найти людей. Ладно? Спасибо.
Спасибо, дорогие друзья. Мы провели плодотворную и наполненную смыслом дискуссию. Прощаемся. Любите кино, любите родину.